Антология русского рассказа. «Грехи любви». Литературный цикл по произведениям Ивана Алексеевича Бунина. «Натали». Исполняют Ольга Васильева и Дмитрий Назаров. Часть вторая.
Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя. Все больше и больше привязываюсь к Соне, к сладкой привычке изнурительно страстных свиданий с ней по ночам. Она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал. И все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным, летним порядком. Встречи утром, купание перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад. Они что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее, заставляя меня читать вслух Гончарова. Или варили варенье на тенистой полянке под дубами недалеко от дома, вправо от балкона. В 17:00 чай на другой тенистой поляне влево. Вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом. Я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня. В сумерки ужин в столовой. После ужина Улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на балконе. Мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила: «Ну, спать». И, простясь с ними, я шел к себе с холодеющими руками, ждал того заветного часа, когда весь дом станет темен. И так тихо, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой. И все дивился, ужасался, за что так наказал меня Бог? За что дал сразу две любви, такие разные, такие страстные, такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Сони? Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости, и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч, от ощущения их потом весь день. И все это рядом с Натали. Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне:
«Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали недостаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже. А нянька, конечно, уже уверена в нашем романе и, небось, наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный обрыв. Уводи ее иногда гулять по вечерам. Это ужасно. Я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза. И временами чувствую к тебе ненависть, готова как какая-нибудь одарка вцепиться при всех тебе в волосы. Да что же мне делать? Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, чувствовать, что что-то есть между нами тайное Натали. Она и без того молчаливая становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились, но вот он как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулежа на диване».
«А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся?» Она резко взглянула на меня.
«Как это?»
«Ну, мой кузен, Алексей Николаевич Мещерский».
«А, вот что. А? Ваш кузен... Этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом. И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?»
«Натали, Натали, за что вы так строги ко мне? Даже пошутить нельзя». «Ну, простите меня», — сказал я, беря ее руку. Она не отняла руки.
«Я до сих пор не понимаю. Не знаю вас. Но довольна об этом».
Чтобы не видеть ее томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, в кость подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из осады туча, тускнел воздух все шире, и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром. И меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное на все согласное счастье, что я крикнул: «Натали! На минутку!» Она подошла к порогу.
«Что?»
«Вздохните, какой ветер! Какой радостью могло бы быть все!»
«Да?»
«Натали, как вы не ласковы со мной! Вы что-то имеете против меня?»
«Что и почему я могу иметь против вас?»
Вечером, лежа в темноте в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали. Звезды только кое-где мелькали в темных облаках, слабо тянуло со стороны реки вялым ветром, там дремотно журчали лягушки.
«К дождю спать хочется. Нянька сказала, народился молодой месяц, и теперь с неделю будет обмываться. Натали, что вы думаете о первой любви?»
Натали откликнулась из темноты.
«Я в одном убеждена. В страшном различии первой любви юноши и девушки».
Соня подумала.
«Ну и девушки бывают разные». И решительно встала. «Нет, спать, спать, спать.
А я еще подремлю тут. Мне ночь нравится», — сказала Натали.
Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони: «Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами».
«Да, да, мы нехорошо говорили».
На другой день мы встретились как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в 17:00, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете Улана, мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух обрыва. Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой. Я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилегавшие к ней выше кисти, и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал: «Ну, теперь почитайте вы». Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее грудей, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса. «Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой кукурузы». Она продолжала читать. «Натали, дятел, посмотрите!» Она взглянула вверх.
«Да-да. Я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела. Не мешайте читать».
Я помолчал, потом снова: «Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков».
«Что? Где?»
Я указал ей на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет. «Правда?» И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья: «Натали, Натали, 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 Натали».
Я тихо и долго поглядела на него, потом выговорила: «Но вы же любите Соню?»
Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы.
«Это неправда?»
«Неправда, неправда. Я ее очень люблю, но как сестру. Ведь мы знаем друг друга с детства».
На другой день Натали не вышла ни утром,
не к обеду.
Соня, что с Натали?
Лежит все утро в распашонке, нечесанная. По лицу видно, что ревела. Принесли ей кофе, не допила. Что такое? Голова болит. Уж не влюбилась ли, а?
Очень просто, сказал Улан, бодро, с одобрительным намеком, глянув на меня, но отрицая головой. Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновата, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью. Волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами. Платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии. Туфельки черные на высоких каблучках. Я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал исторический вестник, несколько книг которого мне дал Улан, когда она вдруг вошла с этой живостью, несколько смущенной приветливостью.
Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.
Как? То вы, то она?
У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок.
Да чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах. Вы вчера мне поверили?
Не сразу. Не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам. И что, в сущности, какое же мне дело до ваших Сони чувств? Ну, идем? К ужину вышла и Соня. И улучила минуту сказать ему: «Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело. Дней 5 лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную».
Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?
Ты глуп.
Это было и счастье, и несчастье. 5 дней полной свободы с Натали и 5 дней не видать по ночам у себя Сони. С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали. Я никогда еще не видал ее такой деловитой. Видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие, и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласково, избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя. И я упивался все крепнущей мечтой. Не навек же я связан с Соней, не век же мне, да и Натали, гостить тут. Через неделю-другую я все равно должен буду уехать, и тогда конец моим мучениям. Найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой. Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно. Разве только с одной страстью целую я Соню? Разве не люблю я ее? Ну что ж делать? Этого рано или поздно все равно не избежишь. И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то, я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее. Терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал. Как нарочно 3 дня шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше. В доме было сумрачно, на потолке и на лампе в столовой спали мухи. Но крепился. По часам сидел иногда в кабинете у Лана, слушая его всякие рассказы.
Соня начала выходить сперва в халатике на 1-2 часа. С томной улыбкой к своей слабости ложилась на балконе в полотняное кресло и к его ужасу говорила капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали.
«Посиди возле меня, Витик,
Мне больно, мне грустно. Расскажи что-нибудь смешное. Месяц ты и правда обмывался, душ обмылся, кажется, распогодилась, и как сладко пахнет цветами.
Я втайне, раздражаясь, отвечал: раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.
Не смей возражать, больной.
Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала после вечернего чая, когда она ушла к себе, и Христя понесла со стола самовар в поварскую.
Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.
Я скучаю, только без вас, когда вас нет. Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась.
Но мы же условились не ссориться больше. Послушайте лучше вот что. Вы засиделись дома. Пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду. Предсказания насчет месяца, слава богу, не сбылись. Ночь будет прекрасная.
Соня, меня жаль, а вам? Нисколько?
Страшно жаль. Ну, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать.
При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно. Но я тотчас подумал: да нет, это просто только ласковое слово. Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролегавший между усадьбой и хохладской деревней, немного выше ее, на степном голом взгорье. За ужином, ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, я сказал Улану: дядя, а что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.
Почему, мой друг?
Да я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас.
Это почему?
Натали тоже вскинула на меня глаза.
Вы собираетесь уезжать?
Я притворно засмеялся. Не могу же я.
Улан особенно энергично закачал головой. На этот раз кстати. Вздор, вздор. Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.
Я не имею никаких прав на Виталия Петровича.
Дядя, запретите Натали называть меня так. Улан хлопнул ладонью по столу. Запрещаю. И довольно болтать о твоем отъезде. Вот насчет дождя ты прав. Вполне возможно, что погода опять испортится.
В 10:00 она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в уныне думая, что все это вздор. Если у нее есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то. Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал. Она безразлично спросила:
вы еще не спите?
Но вы же мне сказали.
Простите. Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.
Я пошел за ней. Она приостановилась на ступеньке балкона, в упор мне чернее в сумраке глазами.
Вы правда уезжаете?
Да, пора.
Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь, вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.
Натали,
Можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернетесь домой? Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал весь, замирая правую. Натали.
Да. Да, я вас люблю.
И она пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней.
Уезжайте завтра же. Я вернусь домой через несколько дней.
Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл. Оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости. На меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас. Вот оно. Загорается земля и небо. Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую. Мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в гостиной и столовой, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал, и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот.
Где ты был? Мне страшно, зажги скорее огонь!
Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.
Нет, нет, не надо. Иди скорее ко мне, обними меня, я боюсь.
Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала.
Ну, поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем. Я целую неделю не была с тобой.
И силы откинула меня из себя на подушке дивана. В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке со свечой в руке. Она сразу увидала нас, но все-таки бессознательно крикнула.
Соня, где ты? Я страшно боюсь.
И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней. Натали вышла на Мещерского.
Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Натали» по одноименному рассказу Ивана Алексеевича Бунина.